Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Остановились на большом скачке, который закончился безрезультатно, но позволил многое понять.
Да, я так осекся, потому что не сказал бы то, что безрезультатно.
Ну, не дал все, тех результатов, все, которые ожидали.
Нет, это само собой. Нет, я хотел сказать, что там просто в минуса все скатилось. То есть отрицательный результат всего этого дела. Три главных проблемы стоят перед МАО. Первый вопрос. Терпение народа. Сколько еще?
Не бесконечно.
Сколько еще? Второй вопрос. А меня свои партийцы не придушат? Потому что в партии тоже начинается много чего.
Разброд и шатание.
Естественно. И третий вопрос. А что на международном положении? Как это скажется? Потому что Китай скрыть не может эту катастрофу. Советский Союз открывает границы с Китаем. Вот, да.
Во время голода?
Во время голода. Угу. Китайские пограничники препятствуют гражданам Китая переходить на советскую сторону. Они открывают огонь. Несколько десятков тысяч китайцев, ну, китайцев условных, по паспорту китайцев, да. В основном это...
Граждан.
Да, граждан Китая. В основном это уйгуры. Вот. Ну, в общем, в основном это уйгуры. Казахи, киргизы. Они переходят на территорию Советского Союза. Китай вынужден закупать зерно. Два года назад Китай, спесиво подбоченись, продавал зерно.
Да,
а теперь Китай вынужден закупать зерно, причем от советской помощи Китай высокомерно отказывается. От безвозмездной советской помощи. И покупает за золото в Австралии и Канаде зерно. Речь о миллионах тонн зерна. Мао продолжает раскручивать тему конфронтации с Советским Союзом. И вот об этом буквально два слова скажу. Значит, 56-й год. Китай отказывается поддержать Советский Союз во время венгерских событий. В 58-м году Мао Цзэдун отказывает Никите Сергеевичу Хрущеве в размещении военно-морских баз на территории
Китая.
Мао начинает раскручивать кампанию о том, что голод вызван непомерными аппетитами Советского Союза. Якобы Советский Союз требует выплаты по тем товарам и услугам, которые он предоставлял, по военному оборудованию, по строительству заводов. В общем, Советский Союз, как жадный ростовщик, выкручивает ослабевшие китайские руки. И поэтому мы продавали зерно во время голода не потому, что мы находились в плену каких-то чудовищных иллюзий, а потому что Советский Союз у нас...
Толково придумано.
Вот. Но стрелки Мао переводить всегда умел.
То есть мы помогали, и мы еще бесплатные. Да. Мы еще оказались скотами.
Да, ну а
молодец.
Мао говорит, смотрите, говорит, что они делают. Смотрите, что они делают. Что они делают?
А вот
они открыли, представляете, что? Они открыли, и тут начинается эта тема про институт китаеведения. При Академии наук был создан институт китаеведения. Китай выразил формальный протест. Не имеете права. А потому что ведение китайцы перевели как заведующий, ведающий, не изучающий, а распоряжающийся. То есть вы создали институт по управлению Китаем. А кто там у вас директором этого института? Тихвинский. Ну, академик Тихвинский – это сотрудник всех на свете хороших, самых лучших советских спецслужб. Действительно, китаист, принял активное участие в создании Китайской Народной Республики. Тихвинский, то есть вы КГБшника сделали директором института по управлению Китаем, а вы не обалдели ли? Вы ревизионист проклятый. Начинается раскручиваться тема, то, что Коммунистическая партия Советского Союза никакая не коммунистическая, а вообще она ставленница крупной буржуазии. Просто вместо зловещих буржуев теперь советская власть является собственником заводов там и всем на свете.
Государственный капитализм.
Совершенно верно. Вот. Но только государственный капитализм, который Ленин об этом писал, как о том, что это хорошо, потому что главное, куда прибавочный продукт девается. Вот. То Мао говорит, ну, а куда бы он ни девался? По-любому. Собственник...
По-любасу.
По-любасу, да. Они абсолютно продались... предались и так далее, и так далее. Мирное сосуществование. Что это значит? Это значит, что Коммунистическая партия Советского Союза занимается вообще бог знает чем. Но только не коммунизмом и не ничем остальным. Вот. Мао кидается, значит, в объятия движения неприсоединения. То есть, коммунистическая страна фактически входит в альянс там, с Индией и с Югославией. С Югославией у нас отношения не очень хорошие со времен Сталина. Индия – страна, которая не скрывает своих капиталистических амбиций. Китай – туда. Не к нам, а туда. Кроме того, значит, происходит ну, фактически развод там, компартии, потому что собрали совещание в Бухаресте. Там Мао критикует коммунистическую партию. Хрущев в ответ критикует значит, там, этих маоистов, говорит, что а вы тоже не...
Ну, в общем, там... Сам ревизионист.
Да, 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 да. В ноябре 60-го года китайские коммунисты на совещании в Москве официально требуют исключения из резолюции Международного коммунистического совещания тезис о исторической роли 20-го съезда КПСС. Потому что они говорят, что не может ошибка быть каким-то там... Ну, в общем, ну, мы тоже, в общем, не отстаем. Мао затевает войну с Индией. Вот. А Советский Союз поддерживает Индию. Причем поддерживает весомо. К самой войне мы не успели МИГи поставить, но вскоре мы в Индию поставим МИГи. Американцы свои F, я уж не помню, что там, не поставили, а мы МИГи поставили. Вот именно с 1963-64 года начинается советско-индийская дружба внезапно. Хинди-Руси, пхай-пхай-пхай. Хрущев туда вообще не вылазит. А Индия реально воюет с Китаем. Там не такие масштабы, как в Корейской войне. Но, тем не менее, там линия Макмагон... Ну, в общем, там есть демаркационная линия. Китай говорит, что эта линия несправедливая. Индусы, значит, там ставят опорные пункты. Китайцы ставят свои опорные пункты. У них до сих пор эта байда продолжается. То есть, мы не поддержали Китай. А Китай нас не поддержал во время Карибского кризиса. У нас Карибский кризис как раз вот в разгар их войны происходит. И Китай говорит, ну и что? Там мир на грани ядерной войны, на американцев надо оказывать психологическое давление. Было бы хорошо, если бы Китай поддержал бы Советский Союз. А Мао сказал, ну нет, вот мирное сосуществование, вот сосуществуйте.
По мере возможности. Правильно сделал, я считаю.
Начинаются нападения на советских граждан в Китае. Безнаказанные нападения. В 60-м году Советский Союз отзывает всех своих специалистов. Ну, то есть, официально 1290 человек работают. Это высококлассные специалисты. Они работают на 250 промышленных объектах, в универах и так далее. В общем, мы отзываем всех, членами семей, всех-всех-всех. Расторгаются более 300 наших соглашений о сотрудничестве. То есть, все. Это по поводу международного, так сказать, положения Китая, которое довольно шатко, потому что...
Даже с нами.
У него осталась только Албания, верный союзник.
И, наверное, Ходжа.
Вот, да. И отчасти Румыния. Отчасти Румыния. По большому счету, когда мы фактически разорвем дипломатические отношения с Китаем, а у нас такой период будет, вот сейчас трудно поверить, а мы разрываем дипотношения с Китаем по факту. Вот посольство Румынии – это было посольством, которое вот осуществляло вот эти вот свиданки между дипломатами. Да. Вот такая ситуация была. Итак, у нас Китай в кольце врагов. Враги в основном выдуманные, но, тем не менее, от этого они еще страшнее становятся. Имидж Мао в городах еще сохраняется – потому что голод по городам ударил не так сильно, как по деревням. А в партии вообще все довольно печально. Мао понимает, что необходимо разыгрывать новую, гораздо более причудливую комбинацию. Ну, то есть он может окружить себя верными войсками, он может перевести всю страну на осадное положение. Но что это даст? В условиях того, что любая армия в городе, несомненно, приведет там бог знает чему.
Конечно, да.
Поэтому Мао начинает разыгрывать вообще абсолютно гениальную, ну, с точки зрения шахматного такого взгляда на ситуацию, абсолютно беспроигрышную комбинацию. Он уходит.
Похож на Ивана Грозного.
Ну, отчасти так оно и есть. Потому что в свое время, еще до большого скачка, мы там называли кампании «борьба против трех», там «борьба против пяти», «борьба, значит, с буржуазией», с врагами и все прочее. А была еще такая кампания «100 цветов».
Пусть расцветают.
Пусть расцветают 100 цветов. Это Мао эту кампанию затеял. То есть всем было предписано в качестве обязательной нормы, значит, критиковать и предлагать. Предлагать и критиковать. Мао сказал, каждый может мне написать. Сначала люди не очень ему писали. А потом, когда стали просто требовать критических выступлений и всего прочего, люди стали заваливать секретариат Мао Цзэдуна своими, значит, критическими замечаниями. Да, 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 да. И сначала все было очень хорошо. Мао, конечно, читать было неприятно про бюрократию, про то, что партийное руководство зажралось, то, что партийная верхушка превратилась в новых феодалов. Они живут, они снабжаются в магазинах специальных, они создают для себя специальные учебные заведения, даже детские сады. И то, что партиец – это аристократ, и то, что появились какие-то принцы. Все это ему было очень неприятно читать, но потом он отпустил дело в ход. И основная часть наиболее очевидных критиков, она, естественно, на карандаш была взята. Потом они пригодятся. Ну, так вот.
Борьба с привилегиями готовилась, да?
А, так она и половина культурной революции – это борьба с зажравшейся, так сказать, партийной элитой.
Так.
Только так. Мао уходит. В 59-м году примерно еще голод, что называется, не набрал своих оборотов. Мао уходит, и вот Лю Шао Ти или Лю Шао Ци. И так можно. На его место становится в качестве председателя Китайской Народной Республики. Ну, это президента, по большому счету. При нем, значит, при Лю Шао Ци Дэн Сяопин. Они не либералы. Они абсолютные такие, они прагматики. Они вокруг себя комплектуют большое количество вот именно технократов, как теперь говорят. Людей, которые прагматичные, которые не пишут стихов, не зовут всех умереть во имя великих идеалов, а просто...
Давайте что-нибудь построим.
Давайте.
Пусть оно работает.
И пускай это хотя бы работает. Да. На Мао обрушивается министр обороны Пэн Дэхуэй во время очередного мегасовещания. Мао пытается его поставить на место, а тот не унимается. И Мао понимает, что и армия как-то постепенно
отходит.
Мао необходимо предпринимать решительные шаги. И вот решительный шаг, он уходит. Он в тень уходит. И вот тут начинается настоящий культ Мао Цзэдуна. Кто превратил великого, реально великого лидера китайских коммунистов в бога? Технократы и прагматики. И Лю Шао Ци, и Дэн Сяопин. Ну, этот в меньшей степени. А в основном сменивший вот этого министра обороны Пан Дэхуэя, которого услали под домашний арест, потому что его поведение, ну, для Мао было неприемлемым. Потом его перебросили на строительство третьей линии обороны от советской агрессии там где-то. Ну, в общем, да, там такая тема.
То есть, они тоже готовились?
Конечно, конечно. У них третья линия обороны по югу Китая проходила. Они готовы были сражаться с нами за каждый клочок и вплоть до, так сказать, джунглей на границе с Вьетнамом. Вот они были готовы. Бомбоубежища рыли там. Там это производило впечатление. Они реально готовились к войне с нами. В 64-м году они проведут ядерные испытания у Лобнора. Вот. Мы им технологию передали за каким-то лешим.
Загадкой.
Загадкой. Очередная вот загадка, себе, Никита. Да. Ну, они по-любому бы сделали бы. Ну, в общем, а вот водородную бомбу, буквально через несколько лет после атомной бомбы, они тоже у Лобнора испытали. Это уже чисто китайская была разработка, водородная бомба.
Угу.
Там поэтому... И они до 96-го года у Лобнора испытания проводили. Там, собственно говоря, поэтому никакого озера уже и нет. Проводили они все вот именно в Синьцзяне, где китайцев немного, а много не китайцев, которых жалко чуть меньше. Поэтому до сих пор Синьцзян первое место в Китае занимает по онкологии и всему такому прочему. До сих пор. Вот. И вот нашего Пандехуэя заменил такой Лин Бяо. Изящный человек, невысокого роста, который был абсолютным психом.
Так.
Он был прекрасным курсантом всех военных училищ, которые Советский Союз там организовывал в Китае, ну, еще там 20-е годы. Был прекрасным батальонным, полковым командиром. Они с Мао Цзэдуном вместе с конца 20-х годов. И вот всю дорогу они...
Комбат батяня.
Друзья такие. Именно вот маршал Лин Бяо, став министром обороны, вместе с Лю Шао, я буду так называть, Лю Шао, и вместе с Дэн Сяопином, ну, там еще были люди, они стали лепить из Мао бога. Они, вот как песчинка попадает в раковину, и моллюск начинает обволакивать песчинку большим количеством перламутра. И вот формируется жемчужина. Вот по большому счету, когда окружение начинает лепить из человека непререкаемого авторитета, бога и все такое прочее, это просто элита защищает себя. Потому что как только ты начинаешь обождествлять лидера, вот, ты делаешь его более безопасным для себя. Во всех смыслах этого слова. Ну, именно Лин Бяо говорит, мать честная, надо издать немедленно все великие цитаты нашего великого учителя Мао Цзэдуна.
Цитатник.
Возникает цитатник, который издается многомиллионными тиражами и очень скоро уступит по совокупному тиражу только Библии во всем мире. Именно Лин Бяо рекомендует журналистам там, Синьхуа и Жимень Жибао опубликовать абсолютно документальные истории о том, что над умершим человеком прочли цитату Мао Цзэдуна, и этот человек ожил. Были случаи, когда с помощью цитатника Мао лечили слепоту, глухоту, парализованные начинали танцевать специальный танец поклонения Мао. Такой танец был. Вот. То есть вот такая тема. Потом Лин Бяо начнет, ну, там он уже... Почему я назвал его сумасшедшим? Потому что, ну, допустим, воду не пил. И жена...
Только чай?
Жена размачивала ему вот эти пампушки на пару в воде. И он ел вот эти пампушки, таким образом, значит, жидкость. Он ноги чем болел, но у него была мания преследования. Поэтому он, значит, его лечила его собственная супруга. Лечила бог знает чем, потому что дочь вспоминает то, что были какие-то ампулы, на которых был написан витамин С. Только после укола витамина С маршал КНР приходил
в себя.
Да, и мог выйти к людям, потому что обычно он проводил время в абсолютной депрессии, часто плача, укрывшись одеялом. Да. И, в общем, там много чего про Лин Бяо можно сказать, но он был таким человеком на своем месте. Как полководец он был, конечно, никакой, но как человек, который понимал, что, в общем, нужно Китаю и то, что нужно Мао, он был прямо более чем на тот момент. Он активно включился, и Лю Шао включился в этот процесс, и Дэн Сяопин, они стали говорить, что вот он ушел для того, чтобы думать о нас. и он о нас думает и так далее. А мы в это время, и они начали в это время, они выигрывали время, потому что они боялись то, что Мао сорвется, его сорвет с резьбы окончательно, и он еще что-нибудь отчубучит. Поэтому имеет смысл, пока вот он там лечит цитатами парализован, имеет смысл нам хоть как-то экономику привести в порядок. Они стали приводить экономику в порядок. Они распустили огромное количество этих вот сельхозкоммун кошмарных. Они перевели на семейный подряд. Знакомое словосочетание?
Конечно.
Ну, да. Впервые в Китае. То есть они ликвидировали эти колоссальные бригады по 5000 человек, вот, а сделали, что каждая семья обрабатывает определенный участок земли, сдает государству такое количество продукции, а все остальное они пускать на рынок могут. Деньги снова стали актуальными. Они стали производство реструктурировать. Опа, никогда это слово выговорить не мог.
Реструктуризировать.
Ну, в общем, да, я тебе верю.
Да.
Нет, нет, я никогда не смогу выговорить. В общем, они стали и то, и все, и пятое, и десятое. А что у нас товарищ Мао? А у нас товарищ Мао затеял очередную кампанию по социализации образования.
Что это такое?
Ну, вспомним воробьев и вспомним всех этих, значит, спутников, которые этих воробьев...
Мух,
да,
комаров, крыс.
Первое. У нас прекрасная армия. И там огромное количество чудесных старшин, прекрасных политруков и огромное количество людей, у которых есть богатый боевой опыт, знание жизни. Мы их направим в школы. Они должны воспитывать молодежь. И, значит, армейские ветераны вошли в школы, где стали вести некие специально введенные предметы. Вот.
Ну, НВП?
Нет, это не НВП, а, допустим, искусство жизни.
Угу. Полезное.
Вот, да, да, да. Соответствующим образом, раз все так хорошо и замечательно, ну, люди-то реально хорошие были, пришли в школу, это отлично. Значит, надо расширить часовую нагрузку этих людей. А в ущерб чему? Ну, давайте мы вот это уберем, это уберем, это уберем. Ну, там всякие математики, геометрии, физики.
Откровенно никчемные.
Абсолютно, ерунда, абсолютно. Рисование там какое-то. А больше, больше, больше. А ведь трудовое воспитание. Мы растим Борчуков. Наши дети абсолютно оторвались от всех этих, от настоящей жизни. Поэтому давайте они будут работать сначала 2 часа, потом 4 часа, потом 8 часов в неделю на том или ином производстве или вот в поле.
Угу.
А давайте вот что сделаем, И у нас школы стали центрами индоктринации. Только не идеям коммунизма, не марксизму, а личной преданности великому вождю, учителю, рулевому, ну, кормчему.
Кормчему, да.
Товарищу Мао, который затаился, но он думает о нас. Он ушел думать о нас. Давайте мы будем достойны вот этому всему делу. Вот. И вот эта программа, она началась в 1962 году и продлилась, в принципе, вот до начала культурной революции. Вот те дети, которые учились в школах, они к 1966 году поступили в универы. Ну, как поступили? Потому что в универы были введены специальные квоты для людей, которые... Вот вы знаете, раньше были университеты, ну, там, Цинхуа там, и все прочее, туда не попадешь. Там же только городские. Там вот такая тема. Там
всякая дрянь.
Без блата не пролезешь. Вот. А давайте мы... И, в общем, к 1966 году в университеты стали принимать по рекомендациям. Экзамены какие-то были все-таки. Без них довольно стрёмно. Но давайте в основном рекомендации. И вот огромное количество людей из деревень приехали в город и поступили в универы, имея за плечами уроки, значит, жизни, навыки бросания гранат, рытья окопов полного профиля или ячеек и всего такого прочего. Главное, что вот они цитатники уже тому времени. Там 47 глав, если я не ошибаюсь.
Специально... Никогда не видел.
Да ты знаешь, я не могу сказать, что я много потерял там. Они разные цитаты. Вот, там это не какие-то краткие афоризмы, хотя там есть разные по объему. Ну, будет время, там воспроизведу пару-тройку. Солдаты должны знать наизусть устав. Солдаты должны знать наизусть цитатник Мао Цзэдуна. В 65-м году у нас снимают большое количество военачальников, достаточно крупноранговых, за то, что они занимались военной подготовкой в ущерб политическому воспитанию солдат. Обучаете бог знает чему, в то время, когда у вас солдаты запинаются при цитировании Красной книжки. Так, что, да, идите в отставку. Вводится в армии, значит, тоже предмет для изучения под названием «Социальное образование». Там, помимо цитат Мао Цзэдуна, им дают творческие задания, они должны описать будущее Китая, возглавляя его Мао, там писать стихи, посвященные Мао. То есть вот у солдат такие задания. К 66-му году у нас ситуация такая. С 12 лет, раньше в Китае учились 12 лет, теперь, значит, сокращают до 9, а потом и до 8 лет.
Что-то мне это напоминает. Я недавно про такое слышал.
Да, да, да. 8 лет ты должен, значит, отучиться в школе, а потом 2 года отработать на заводе. Самое смешное, что у нас и Хрущев начинает в том же ключе формировать наше образование. Много учиться вредно, лишняя информация вредит, не надо засорять головы, знания должны быть минимально необходимыми, все остальное человек овладеет просто по факту своей жизни. Вот эзопов язык литературы нет.
Тоже ни к чему.
Литература вообще не нужна, она вредная. Вот. Сокращение учебных часов идет. Ну, в общем, такое. И вот у нас после школы человек идет или на производство, или в армию, или поступает в университет. И их там подкарауливает 3 новые компании. Да. Ну, если человек идет в армию, то компания называется «Учимся у Лайфэна». Лайфэн – это такой солдатик китайский, который погибнет во время несения службы. У него бэкграунд фантастический. Значит, отец убит японцами, мать изнасилована помещиками, брат умер от голода. Ну, вот он, значит, поступает.
Я подозреваю, это была стандартная судьба.
Он поступает в ряды НОАК, Народно-освободительной армии Китая, и начинает вести дневник. После его гибели, он гибнет во время, ну, по большому счету, ДТП. Вот обнаруживаю дневник, открываю дневник, а там стихи, посвященные Мао Цзэдуну, там мысли о Мао Цзэдуне, там благодарности Мао Цзэдуну и так далее. И вот из этой житейской трогательной истории начинают разворачивать вообще потрясающий образ настоящего солдата, настоящего воина китайской армии.
Патриот.
Учимся у Лайфэна. Он там у него в дневнике, как он стирал исподнее, и цитаты из Мао Цзэдуна. О том, как он, значит, чистит батат, цитаты из Мао Цзэдуна. Во время культурной революции, которая вот-вот у нас грянет, это потом станет мейнстримом для всех хунвейбинов и вообще для всей революционной молодежи. Они создали такую, ну, ты знаешь, субкультуру хунвейбинскую. И высшим шиком там было, например, разговаривать цитатами. Мы с тобой общаемся, ты мне цитату Мао Цзэдуна, а я тебе в ответ другую
цитату. И все друг друга понимают.
Все друга понимают.
И все на одном уровне знаний
понимают. Да-да-да. Там хочешь... Ты что будешь есть? Надо цитату из Мао Цзэдуна. Что в зимний вечер нет ничего лучше, чем вот, ну, вот такая тема. Мы идем на производство, допустим, после школы. И нас там подкарауливает программа «Учимся у Дайцина». Дайцин – это название города, великий праздник. значит, нефти нашли, и вот на месторождениях нефти они создали город, которому дали название «Великое торжество, великий праздник». И там, значит, история о том, как бригада бурильщиков в поисках нефти в вымершем, так сказать, поле стала бурить. Бур перегрелся, там холод какой-то, озеро, которое рядом находится, промерзло до самого дна. Ну, как рядом там, 5 км.
Угу.
И вот они для того, чтобы охладить бур, это озеро все изрубили, оно же промерзло. Вот они этот лед, значит, вырубали, носили на себе, в палатках, обмороженные, то все. Но нефть нашли. Мучимся у Дайцен.
Как закалялась сталь,
фактически. Ну, а если мы с тобой остались в селе, тогда мы будем учиться у Даджая. Это коммуна, которая осталась, несмотря на все происки, значит, технократов, она осталась. Люди работают 24 на 7. Круглосуточно, в две смены, никогда не умолкает шум, значит, этого сельхозпроизводства. Через репродуктор идет трансляция речей Мао Цзэдуна, песни о Мао Цзэдуне, барабанов, которые стучат, как сердце Мао Цзэдуна, был такой танец.
Угу.
И, в общем, люди в белых косынках собирают там чай и все на свете на этих вот рукотворных террасах. Учимся на карачках, какие-то парализованные слепые старухи выползают, тоже что-то срывают.
Принять участие.
Все, вот это все дело. Ну, потом, конечно, выяснилось, что там приписки, но не в этом дело, не в этом. Мы должны учиться. Над всем Китаем просто повисает густой такой пеленой постоянные восхваления Мао Цзэдуна. Устные, письменные. Ну, тут у нас с тобой есть председатель КНР, ну, президент Китая, который внезапно решил попробовать себя в качестве продюсера. Автора, режиссера и продюсера. И у нас с тобой президент, глава нашей страны, пишет пьесу, ставит пьесу, а потом и продюсирует прессу, пьесу.
Господи.
«Алеет Восток».
Известная, да.
Да, «Алеет Восток». Это название, первая строчка песни «Алеет Восток». На Востоке родился великий товарищ Мао. Это мега-мюзикл, балет. Там вообще есть фильм такой «Алеет Восток». Потом фильм был снят. Вот, несколько тысяч актеров, несколько тысяч танцоров. Все играют, поют. Все во имя Мао Цзэдуна. Значит, имя этого талантливого продюсера Чжоу Энлай. Вот, это боевой соратник и, повторяю, президент Китая. Все во имя. Ну и что дальше? А дальше начинает постепенно вот как-то вырисовываться, что он, собственно говоря, затеял. Мао Цзэдун затеял полную замену состава Коммунистической партии Китая. Вместо того, чтобы...
Неплохо.
Убеждать, переубеждать, там, полемизировать, арестовывать, там, что-то назначать, переназначать. Вот этот вот старый силос, вот этот вот весь. Вот. Да нет. С чистого листа. Будем менять высшее партийное руководство, будем менять среднее партийное руководство.
Он это озвучивал?
Нет.
Угу.
Ни в коем случае. Все началось на мягких лапках. В 1959 году такой коммунист и хороший ученый, звали его Ухань, он написал пьесу. Не читай ее. Я пробовал. Не читай. Нет. Называется «Отставка» или там «Разжалование Хайжуя». Дело происходит в конце 16 века, поздняя династия Мин. Чиновник Хайжуй вступается за крестьян, которых угнетает некий совершенно взбесившийся помещик. Начинается пьеса с того, что, значит, две женщины выходят, мать и дочь. У них, значит, мужа забил помещик. Появляется помещик, пытается изнасиловать дочь, да и мать тоже не против, зовет их к себе в наложницы. Ну, как зовет? Он приказывает слугам, чтобы они тащили их, этих двух женщин, значит, к нему. Тут появляется отец убитого мужа, старик, ему там вваливают. Ну, в общем, там начинается вой, плач и критика существующего строя. Вот. И в конце концов крестьяне обращаются к хорошему чиновнику. Хороший чиновник пытается защитить крестьян перед императором. А император, ввиду своей тупорылости, коррумпированности и просто потому, что он муфлон, он, значит, этого хайжу и отправляет в отставку. Ну, пьеса и пьеса. Таких пьес 12 миллиардов. Но тут некий журналист в провинциальной газете публикует критическую, значит, вот статью. Мол, зачем это? А на чью у нас была великая история? А зачем нам опять вот эту всю хрень? Вместо того, чтобы рассказать о чудесном солдате, о прекрасных бурильщиках, о совершенно потрясающих крестьянах, вот вместо того, чтобы вот воспевать, так сказать, созидательный труд на вот эту всю... А нет ли здесь каких-то намеков? Вот это, вот этой тухлятине...
Эти ваши вишневые сады.
Да, вот копошатся какие-то омерзительные опарыши.
Угу.
Вот это вот на какие-то намеки там, то есть люди ходят и начинают сравнивать с нашим положением. У нас не все благополучно, у нас много всяких людей, которые хотят посматривать в сторону ревизионистской России. А зачем это? А кому это надо? Вот. Ну, на самом деле Мао Цзэдун сам инспирировал эту статью.
Угу.
У Мао Цзэдуна есть супруга Зан Цин. Она бывшая актриса. Я видел 2 фильма с ней в Шанхае снятых. Вот, которая вообще вся такая, она коммунистка, она верный соратник Мао Цзэдуна, но она считает себя человеком искусства. И очень хочет власти. Очень хочет власти. Мао Цзэдун направляет ее в Шанхай. И она договаривается. И, в общем, 5 или 6 вариантов этой статьи посылаются Мао. Мао эти статьи, варианты статей, рассматривает, поправляет, говорит, переделать. Ну, в общем, в конце концов, в ноябре, вот, бабах.
Угу.
И Мао внезапно выходит на... В это время при ЦК существует комиссия, значит, там ее называют комиссия 5 по вопросу, значит, развития культуры. Это такие коммунисты, но там ни одного маоиста нет.
Угу.
Они такие прагматики. И Мао говорит, а почему вы эту статью не печатаете? В чем дело? Почему зажимаете? И вот это была та песчинка, которая покатится, и в конце концов там все сметет на своем пути. Мао цепляется за то, что, значит, статью... Он говорит, статья хорошая? Они говорят, да-да, товарищ Мао, отличная статья. Почему не печатаете? Почему до сих пор эта пьеса идет? И что это значит? Что за праведный чиновник императорский? Кто мучает крестьян? Почему это идет? Почему вы считаете, что это актуально? В конце концов, значит, 16 мая, ну, комиссия говорит, критиковать литературу не стоит. Авторов критиковать не надо. Это творчество. Надо советовать, помогать, а вы хотите наотмашь, все это так нельзя. И они досвистелись, эта комиссия 5 досвистелась до того, что 16 мая 1966 года эту комиссию 5 распускают под ноль. Политические обвинения в том, что они это, они оппортунисты, они абсолютно правы, автора арестовывают, вот, у Ханя. Его забьют до смерти в тюрьме в 69-м году, он прошел все круги ада, он очень пожилой уже был человек. И формируется у нас довольно скоро комиссия по вопросам культурной революции. А вот там вот Мао Цзэдун собрал просто цветок к цветку. Там его супруга, ну, она не была официально, так сказать, во главе этой комиссии, но она там, понятно, что супруга Мао Цзэдуна, она в культуре что-то все понимает. Вылазит Каншен. Каншен – это, ну, такой, господи, прости, ну Берия такой, ну, не Берия, Ежов там, ну, вот он один из создателей спецслужб, который создал очень эффективную такую живодеринку, отвоевал во главе этой самой спецслужбы одну из, потому что там они тасовали постоянно название. Ну, в общем, в конце концов, его в 1945 году уже его попросили немножко подостыть. В 49-м году, после победы великой, он закладывается. В общем, он исчезает там на 5 лет примерно он исчезает. Он по-прежнему там член ЦК, это естественно, но он куда-то исчезает. Все говорили, что он лечился от шизофрении, но это не факт. В общем, исчез куда-то. А здесь всплывает Коншалов. Он раньше уже, так сказать, во время великого скачка, он аграрную реформу проводил, во время великого скачка он там зажигал мое почтение, вот этих вот священные воинства он там гонял и все прочее. Когда Мао ушел, Коншен, значит, снова на дно ушел. То есть Коншен, он решил вернуться. Это такой был, знаешь, такой возврат в гигантскую политику, потому что он, ну, он был вторым человеком в свое время при Мао Цзэдуне, ну, во время войны. А потом он так постепенно спускался, спускался по этой вот невидимой иерархической лестнице. И в конце концов он оказался чуть ли не 10-м, а то и 12-м. И Коншен понял, что если он на лошадку не вскочит, то так скоро его разыграют вообще до мелочи. Он накрепко связался с Мао Цзэдуном и понял, что вот только опираясь на Мао, он может вернуться. Вот там у нас Коншен, третий член этого букетика Чань Бада, это бывший личный секретарь Мао Цзэдуна и основной его секретоноситель. Вот. Ну, пока вот на этом все. Вот эти вот персонажи, которые говорят, что на повестке дня у нас великая пролетарская культурная революция. Главная цель – не допустить появления китайского Хрущева. Да. Потому что то, что вы делаете...
А он уже где-то начал зарождаться, по всей видимости.
Ну, это же Дэн Сяопин и Лю Шао.
Дружки, блин.
Ну, вот это вся... Да. Они же вот опять там какие-то удои, опять какие-то там хозрасчеты какие-то, семейные подряды.
Там, глядишь, мирное сосуществование.
И все прочее. И что у нас? Весна 66-го года. Старт. Молодежь. Универы. То есть молодежь у нас живет в общежитиях, она в основном, естественно, привозная в город.
Да, да. Молодежь талантливая.
Молодежь талантливая, молодежь, которая пробивается революционными тропами, а им мешают. Ну, для начала, смотри, какая история. Молодежи говорят, вы чистые, а все, кто взрослые, они нечистые. Они или были с буржуазией, или подверглись влиянию буржуазии. Даже вот несгибаемые борцы, члены компартии, но по-любому они возюкались с этими тварями. Добавок ко всему, у них накапливается большое количество всякой окалины, шлаков. Они материал усталый. У них не тот взгляд, у них нет напора.
Искры.
Божий.
Да, да.
А давайте, молодежь, вот что сделаем. Давайте поможем старшим товарищам. Давайте подставим наше плечо. Поможем вам сначала разобраться с собой.
Кто они?
И что
где они? Да.
Вот. Мы... И вот тут начинается следующее. Линь Бяо, у него супруга, которая его врач, наставник и, собственно говоря, мозговой центр.
Да.
Она приезжает в Пекинский университет. И там она своим опытным взглядом, говорили, что она была девушка легкого поведения в молодые годы, умеет в людях разбираться.
Да.
Она присмотрела тоже молодую девушку. Молодая девушка на философском факультете Пекинского университета. Она там аспирантка, парторг, ну, такая вот, ну, такая звенящая. И эта девушка вывешивает весной 66-го года Дадзебао.
Как переводится Дадзебао?
Дадзебао, ну, крупный иероглиф. Дадзебао – это, ну, твит.
Боевой листок?
Нет.
Ни в коем случае?
Нет. Дадзебао – это лозунг. Газета.
То есть, это не заметка, а нет, что-то короткое.
Это очень короткое. Это буквально максимум там, два предложения. В иероглифах она много места не занимает. Дадзебао – это выкрик. Это твит. Ну, вот.
Я понял, да.
Дадзебао – это не изобретение Мао Цзэдуна. Но при Мао Дадзебао стали активно колоситься в 50-е годы.
Ну, это то есть что-то написать и повесить на стеночку или как?
В Пекинском университете сначала на стене два универа в Пекине. Просто Пекинский университет и Пекинский педагогический университет. Потом стали вешать на дверях парткомов, потом стали вешать в коридорах, потом стали вешать на аллеях, потом между деревьев повесили проволоку, и вот Дзебао стали вывешивать на этих самых проволоках, так что аллеи превратились в коридоры, где вот так это все висит.
Опять вспоминается песня. А кто не чтит, цитат, тот ренегат и гад. Тому на задницу наклеим Дзебао. Да.
Висеть Дзебао должно по неписанным правилам 3 дня, потом его можно снимать. Значит, Дзебао – это оформленное высказывание. Оформляли его цветом. Ну, допустим, все злое и нехорошее должно быть написано черной тушью. Имена злодеев, например. Uh-huh. А все замечательное, ну, имя Мао, это понятно, безусловно, красным. Да. Призыв красным цветом. И, в общем, вот у нас парторг философского факультета вывешивает Дзебао, где обвиняет партком Пекинского университета в том, что они оппортунисты, ревизионисты и черная банда. Все замерли, потому что партком Пекинского универа – это, в общем, закаленные коммунистические бойцы. У них там гражданская война, у них война с Японией за плечами, у них там много чего. Все замерли. Какая будет реакция? Советские граждане, которые вот в это время проходили стажировку в Пекине, они оставили большое количество воспоминаний, но опубликованы вот для всех желающих «Культурная революция с близкого расстояния». Я забыл фамилию автора.
Обратимся к Марксу.
Да. Вот там прямо всем желающим я рекомендую ее полистать, она есть в сети. Вот там просто фактически по дням, там Пекинский педагогический универ, как это все буквально по дням происходило. Вывесили, значит, вот первое Дзебао. Вскоре вывесили другие Дзебао. Партком ответил своими Дзебао. Ну, а дальше джинны из бутылки выпустили. То есть, сначала было какое? 29 мая наш, так сказать, все такое, уже первые Дзебао висят. Формируется первый отряд хунвейбинов.
Что такое хунвейбин по-русски?
Ну, красная охрана.
Угу.
Красные стражники. Красный охранник. Вот так вот. 13 июля отряды хунвейбинов формируются уже в 2 пекинских универах и формируются еще в школах. Первая волна такая. Партком покрывает абсолютно такую обалдевшую от безнаказанности группу партийных функционеров, которые обманывают партию и обманывают народ. Следующий шаг. А большое количество учителей и профессоров занимаются абсолютно вредительством. Ставят какие-то непонятные оценки.
Вообще, дают не пойми какие знания.
Мы вот неповторимые снежинки.
Угу.
Мы первые из многовековой истории нашей семьи, которые поступили в университет или доучиваются в школе, потому что это все распространяется еще и по школам. Вот. Нас не понимают. Прекратите издевательство над нами. Почему мы встаем, когда отвечаем?
Почему нельзя быть квадробером?
Ну, например, это первый этап. Уже начинаются первые плевки учителей, и масса всякого такого. Преподов начинают как-то так полоскать. Сначала вербально. В это время, значит, Мао публикует Дзебао. Вот этого первый Дзебао комментирует очень благожелательно. И пока еще негласный приказ раздается органам милиции не трогать, не срывать, ни в коем случае ничего не делать. Следующий шаг. Ну, в общем, я пропускаю много разного очень интересного. В универах студенты начинают захватывать помещения парткомов, выбивать двери, выволакивать тех, перед кем они раньше трепетали, вот в этом позе самолет.
Угу.
Прогулка по этому Shame Road, вот, плевки, избиение, плевки, дурацкие вот эти колпаки.
Колпаки, да.
Там иероглифом, черными буквами его имя. Потом, значит, основная вина, потом таблички здесь, в чем они, так сказать, виноваты и так далее. Парткомы пытаются, ну вот если мы Шолоховцева вспомним, в этом пекинском педагогическом универе партком начинает оказывать некое сопротивление.
Угу.
Он обращается к комсомольцам, говорит, смотрите, что творят хулиганы, наведите порядок. Комсомольцы пробуют навести порядок, проливается первая кровь из носа, кого-то выбросили со второго этажа на клумбу. Начинаются какие-то драки потихонечку, пока хунвибины не в форме, пока это просто типа вот, ну, такое стихийное движение. Но они хабах и захватывают радиоцентр, ректорат. Они начинают жечь бумаги, они выбивают окна, они объявляют о том, что культурная революция началась. И они являются авангардом этой самой культурной революции. Мао Цзэдун дает команду в своем афористическом стиле «огонь по штабам». В бунте нет ничего незаконного. Вы заслужили право на полное проявление своей революционной сознательности.
Однако...
Бейте их. Интеллигенция проникнута злом. Партийный аппарат коррумпирован. Только на вас, дети мои, моя надежда. В августе 1966 года Мао, значит, проводит смотр всех хунвибинов. На Тяньаньмэне собирается гигантская толпа. Мао Цзэдун впервые надевает военную форму за очень долгое время. И он выходит с повязкой хунвибина на рукаве.
А вот этот френч, в котором он все время ходил, это не военный?
Нет, это была униформа всех партийцев. Угу. Все партийцы носили синие такие вот, ну, ты френч называешь? Ну, в общем, синие куртки вот эти. Ладно, будем называть френч. Синие френчи они носили. В это время уже идут самочинные аресты полным ходом. То есть, все университеты, ну, в первую очередь, пекинские, да, пол. В провинции еще не так это бодро, но провинция смотрит, а что там происходит в Пекине. А может быть, часть расстреляют их всех этих бунтовщиков. Но Мао поддерживает бунтовщиков сначала негласно. Ну, как негласно? Ну, и Лю Шао, и Дэн Сяопин, они понимают вообще, куда ветер-то дует. Ну, просто понимают. И они направляют так называемые рабочие группы. Это в основном старые партийцы и вояки, переодетые в штатское, но с военной выправкой. Угу. Ну, такая комиссия по рассмотрению конфликта. Ментов китайских звать бесполезно. Они не реагируют на звонки. Когда в пекинском педагогическом вытаскивали парторга универа, а это должность министерская, как ты понимаешь, его какие-то сопляки и соплячки за волосы, избивая ногами старого человека, выволакивают. Потом, значит, его привязывают к столбу, а вскоре по всем школам такие столбы, понимаешь, заколосились, на котором вот так вот висит преподаватель.
Угу.
А добавок ко всему, каждый может подойти и за веревку дернуть, чтобы вот он окончательно. В идеале были споры, а сможет вот этой табличкой коснуться земли, если сильно дернуть, или не сможет. Они начинают уже чувствовать запах гари, крови, вседозволенности, а это дети, Дмитрий Юрьевич.
Страшно.
Это дети, помнишь, безнадзорные дети, которые в этих, в бетонных детских садах. Потом они в школе учились, потом, значит, на заводе там и так далее. И теперь в университете. Они не помнят ничего, у них нет никаких там философско-религиозных ограничений. Им говорят, вы соль земли. Вы самые лучшие, самые умные.
Наконец-то.
Вас мучают. Не отомстите, а помогите этим, накажите. Вот эта черная банда. Так вот, вот когда пекинские педагогические брали штурмом, звонил этот несчастный, ну, тоже был упырем в свое время, понятно, да?
Угу.
Вот. Но тут будем считать его несчастным. Он звонил в пекинский, это называлось партком, в Китае не горком, ну, я могу назвать горком, чтобы мы не путались. Да. Вообще это партком называлось. Он звонил, значит, в партком Пекина, помогите. Он звонил в воинские части, милиции. Нет, 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 нет. Это ваше внутреннее университетское дело, мы вмешиваться не будем. И все такое прочее. Самоубийства первые пошли среди преподавателей. Пока еще немногочисленные, но тем не менее. Это вот до августа еще. Вот между маем, это вот июнь и июль. И вот приезжает эта самая рабочая группа. Они разъехались по учебным заведениям, потому что пока в городах еще все спокойно. И говорят, будем разбираться, давайте, и все такое прочее. Их встречают сначала восторженно. Ура, приехали взрослые, которые за нас. Это настоящие, вот не эти вот тлетворные, кошмарные старики, которые над нами тут глумятся, а вот настоящие коммунисты. Поговорить? А о чем говорить? Давайте их всех арестуете, расстреляете. Не хотите? Да вы сами точно такие же. Начинается война Дзебао, потому что комсомол и пионерия, если мы говорим про школы, они по-прежнему еще не хунвибинствуют. Они вроде как бы за своих привычных руководителей.
Да.
Начинается война Дзебао. То есть, вот просто эти срывают, эти вешают. Начинаются драки среди уже молодежи. Молодежь начинает замешивать друг друга. Во главе всего этого дела хунвибинского, это, с одной стороны, вот эти вот босяки и голодранцы, приехавшие из деревень, и дети партийных воротил. Просто. Которым просто очень интересно поиграть в своих пап и мам. Которые поднимали революцию, так сказать.
А теперь мы.
А теперь мы. Теперь огромное количество проблем. Тут очень, очень интересно порассуждать с точки зрения вообще педагогики и всего остального, и психологии. Потому что когда у тебя неразрешенный конфликт с деспотичным, властным, харизматичным отцом, ты пойдешь на все, чтобы доказать ему, что ты круче его, возможно, что зря он тебя порол. И вот у нас, с одной стороны, босяки, с другой стороны, принцы. Они первая волна хунвибинов. Вот. Рабочие группы тоже начинают терзать. Тоже, в общем...
Разобрались.
В буквальном смысле этого слова. И вот в августе Мао начинает парад. Парады вот этих. Он просто... Во-первых, он вернулся в Пекин. Во-вторых, он на Тяньаньмэнь. Это главная площадь Китая. Нон-стоп. У него было очень много всяких деревенских таких суеверий, очень интересных. Он считал, что когда пот высыхает на теле, это очень вредно. Необходимо пот обязательно вытирать. Поэтому он спускался с трибуны, менял френч, надевал новый, снова поднимался. Но он как на работу ходил. Вот за... Август, сентябрь, октябрь и начало ноября Мао Цзэдуну присягнули, а там было экстатическое поклонение. То есть мама, там многочасовое скандирование вот этого всего дела. Вот, ну, по 20 миллионов вот этих вот детишек он зомбировал своим присутствием.
Охренеть.
Ну, во всяком случае, вот к октябрю 11 миллионов через него прошли. Через него и Тяньаньмэнь. И вот у нас формируется, значит, эти хунвибины, а вскоре к ним подключается Цзао Фань.
Кто?
Ну, буквальный перевод «бунтовщики».
Угу.
Потому что он сказал, что в бунте нет ничего стыдного, бунт – это ваше право. И вот появляется Цзао Фань. Но обычно для простоты классификации хунвибины – это учащаяся молодежь.
Угу.
А Цзао Фань – это типа вот каблухи и работяги. Ну, а потом и крестьяне молодые. Но это не совсем так. Потому что, вот, допустим, во внутренней Монголии там вообще хунвибинов не было, были одни цзаофани. Ну, это такие региональные отличия. А что у нас дальше-то происходит? Я уже просто захлебываюсь от того, что я тебе желаю рассказать, но тем не менее. У нас происходит следующее. У нас все занятия в школах, в университетах отменяются.
Праздник непослушания, натурально.
Вот, то есть Мао Цзэдун говорит, что все, прекращаем учебу, мы занимаемся революцией. Мы революционеры. Официально всем вооруженным силам запрещено оказывать хоть какое-то противодействие Хунвейбину.
Угу.
Милиция просто, так сказать, даже и не появляйся. То есть, если на глазах у милиционера убивают человека, и это делают хунвейбины, милиционер обязан охранять происходящее, потому что перед нами акт революционной деятельности масс. А убивать начали очень скоро. Это такая загадка перехода черты. Вот когда вот эти дети...
Вот как... Есть хороший пример. Когда националист превращается в нациста, там есть такой незаметный переход. Да. А у многих нет.
Этот переход, вот для меня, допустим, падение уровня эмпатии, падение уровня сопереживания. Когда ты перестаешь видеть человека, перед тобой объект твоего воздействия.
Например, москаль.
Ну, например, да. Мир становится черно-белым. Кто не с нами, тот против нас.
Здесь мы, а там чужие. Там, их надо убить. Для них же лучше, если мы их убьем.
Да, потому что мы правы.
Да.
Вот. Мао смог внушить вот этим толпам молодежи. Я сразу скажу. Через отряды хунвейбинов и цзаофани и там всего на свете прошло порядка там 40-45 миллионов юношей и девушек. Это практически почти вся молодежь, которая в городах жили. То есть там уже к 60, к началу 67-го года размах этого движения был таким, что миновать его не было просто никакой возможности.
А тебе они, кстати, не напоминают нынешнюю американскую cancel culture, где мы тут соберемся все в кучу и вас отменим? Да. Пока не убивают, это только пока.
Врагами объявлены не какие-то там уклонисты. То есть сначала все начинается с того, что вот в партию проникли там какие-то, с ними надо разобраться. Уже к началу 67-го года любая старость является уже грехом. Да? То есть борьба с четырьмя старостями.
Зажился, да?
Да. То есть старая культура, старые традиции, старые привычки и старое мышление. А старые люди – носители этих всех гадостей, поэтому с ними необходимо разобраться. Уничтожение всего старого. Для начала. У нас с тобой Пекин переименован. Он теперь называется Аллеет Восток. Про светофоры все знают.
Да, да, да.
На красный свет, как можно стоять на красный свет? Это невозможно совершенно.
Нелогично. Только вперед.
Только вперед. Естественно, начинается уничтожение всего, до чего могут дотянуться. Жгут библиотеки, жгут архивы, жгут музеи. Начинают со временем они китайскую стену начнут разбирать и из нее свинарники из этих кирпичей делать. Проезд для всех хунвейбинов и цзаофани бесплатный на всех видах транспорта. Министерство транспорта развозит на автобусах, на железных дорогах, на всем чем угодно из Пекина, как из
доставляет на места
куда угодно. Все совершенно бесплатно. Все книги запрещены. Чтение – это вред, потому что есть только одна книга. Это цитатник великого Мао.
Чуть и непонятно, да?
Тот, кто читает что-то другое, он затеял какую-то несусветную ахинею. С этим надо будет разобраться. Любая индивидуальность запрещена, потому что внезапно у всех хунвейбинов появляется форма.
Одинаковые.
Да, кто-то же пошил. Значит, такая зелено-синяя комбинация, шорты у многих, да. Нет юбок никаких.
Все в штанах.
Да, все в штанах. Значит, повязки, прически, никаких кос, никаких там этих самых проборов. И вот тут они уже выплескиваются на города, ну, помимо того, что жгут, они начинают помогать нам с тобой нормально жить. Вот мы с тобой идем, я в очках, это плохо.
У тебя... Обо что это ты зрение
посмотрел? Да.
Об книжке?
Да-да-да. Кто-то идет с пробором, его надо немедленно постричь на лысо, потому что пробор – это абсолютная буржуазия. Девушка идет в юбке, не дай бог, у нее какие-то косы или что-то еще. Ты представляешь, сколько шампуня, так сказать, ага, на тебя надо? Прическа должна быть вот такая, вот такая, вот такая.
Аккуратная каре.
И вот неповторимые снежинки у нас создают стандарт неповторимой революционной снежинки.
Угу.
Любое отличие, оно просто пресекается. Ну, как пресекается? Оно просто уничтожается, любое отличие.
Не, это, отвлечемся чуть-чуть, да, на секунду. Помнишь идиотский совершенно художественный фильм «Стиляги», где там вернувшийся в конце из Америки персонаж говорит, что таких, как мы с тобой, там бы и 100 метров не прошли. А я отказываюсь, понимаешь, а я все равно буду дудеть в саксофон, кричит малолетний дебил, да, убегает, да, дудеть. А я не
Мелс.
Да, а я немедленно вспоминаю художественный фильм «Изи Райдер», помнишь, где Редфорд с Хоппером, да, они там «Get your motor running». А в конце, помнишь, когда они там в какую-то рыгаловку американскую зашли, а ему там замечание сделали, как-то ты не так не пострижен, да, поехали отсюда. И не успели они поехать, а пикапчик догнал, шотган в окно, бах, бах, башку прострелили. Вот это демократия, это я понимаю.
Да.
Это тебе не клиши ножницами резать, а просто прострелить башку, потому что ты не такой.
Продолжаю.
Yeah.
У нас январь 67-го года, рабочие смотрят на происходящее. То есть в городах уже идут погромы, горят книжные магазины, горят просто магазины, потому что нифига себе, вы рояли продаете, вы обалдели, что ли? А тут что, а тут что? Вот. Ну, понятно, что вот ты не поверишь, но были бы такие получастные всякие харчевни, едальни, все под снос, любая гастрономия, любая кулинария – это все вред и ужас. То есть люди должны есть все одинаковое, и оно не должно быть вкусным, потому что это грех. Пока не победила революция окончательно, удовлетворить…
Все эти ваши наслаждения. Да,
да, поэтому формируется совершенно специфический набор, так сказать, вот хунвейбинской еды. Они едят все вместе. Обязательно, ну, немножко похоже на такие монастырские трапезы, все едят довольно быстро и молча, но обязательно кто-то, значит, читает цитатник. Естественно, что они общаются между собой цитатами Мао Цзэдуна. Работяги на это смотрят и думают, какая хорошая тема. Смотрите, у нас школьники не учатся, значит, и добивают своих учителей, а в это время количество жертв уже идет на десятки тысяч, просто убитых.
Убитых.
Да. Самосудно. Рабочий говорит, а нет ли здесь какой-то, я не знаю, помощи для нашего трудового коллектива? И рабочие начинают захватывать предприятия. В конце концов, рабочие начинают ставить ультиматумы директорату. Или мы начинаем вот то, что вот это, или повышаете нам заработную плату.
Если повзрослее, поумнее.
Директорат в панике звонит наверх. А наверху говорят, мы ничего не знаем, разбирайтесь сами. И директорат понимает, что его или растерзают работяги, или потом расстреляют за, значит,
растрату.
Потому что идет полное, понимаешь, вот как свести человека с ума, ну, ребенка там какого-нибудь, да, там когнитивный диссонанс ему просто, да, втемяшит, избивать его и говорить ему, как ты его любишь, что мы делаем в основном.
Да, да,
вот.
Да.
Или и наоборот. Где право, где лево, что можно, что нельзя. Все меняется каждый день. Сегодня надо здороваться, а завтра здороваться не надо. Сегодня ты получил 5, и тебе дают конфету, а завтра за 5. Тебя просто родная бабушка ногами замешивает, хекая.
Вспоминаю. Роберт Де Ниро и Джо Пеши.
Да, да, да. То есть вот начинаются поджоги, уже промышленные предприятия просто наглухо встали, все занимаются, так сказать, чудесной революцией и все остальное. И у нас наступает второй этап культурной революции. Мао Цзэдун дает отмашку. Начинается все в любимом Шанхае, Там Цзаофань и Хунвейбины формируют альтернативную власть. Мао говорит, берите власть в свои руки. А что вы ждете, мои хорошие? Вы думаете, вот эта вот прогнившая, коррумпированная свора, они сейчас разбежались, попрятались, а потом они снова выползут. Вы всех не перебьете. Поверьте мне, я пробовал, вы не перебьете всех. Вы вырвите у них главное жало, возьмите у них власть. И здесь уже к работягам начинаются и простые горожане подключаться. Смотри, у нас с тобой в центре города стоит здание. В этом здании сидит городская власть. Ну, областная власть, провинциальная власть. Они уже у власти сколько? С 49-го года, ну, там, уже десяток лет точно. И они вообще уже обалдели. У них персональные машины, у них другие оклады. Ну, ганьбао. У них, они не каста неприкасаемых, они между собой роднятся, у них фарфоровая посуда, у них магнитофоны.
Ну, естественное, в общем-то, явление.
Ну,
как ни крути.
А мы-то всякое лучше знаем, как управлять городом-то.
Да, очевидно.
А давай-ка. И у нас формируется альтернатива парткомам, которые вот прежняя партийная власть. У нас формируются ревкомы, революционные комитеты. И Мао дает на это не просто согласие, он стимулирует все это дело. И у нас происходят в Шанхае уличные бои. В это время у хунвейбинов, Цзаофани и все такое прочее на руках уже стволы. Более того, хоть как-то и не пытались их отучить от знаний, кое-какие знания были получены еще в школе. Они все умеют делать бомбы на случай высадки американских или советских, так сказать, врагов. Гранаты появляются. Ты не поверишь, через какой-то там, через 8 месяцев в центре Пекина будут идти бои с участием самодельных танков. У них артиллерия. Они разбивают. Потому что армия, она слегка... Потому что министр обороны Линь Бяо, он же главный соратник Мао. Он приветствует культурную революцию. Он говорит, правильно делаете, продолжайте в том же духе. И поэтому армейские склады становятся доступны. У людей на руках, ты не поверишь, не то что ППШ, а тогда калаши только-только в моду входят. Вот, у них на руках уже калаши. У них на руках бог знает что. И вот в центре Шанхая идут уличные бои между, значит, красными охранниками, хунвейбинами и цзаофанями, бунтарями, с одной стороны. А с другой стороны возникает Алая гвардия. Это, значит, люди, которых вооружил прежний партком, который не хочет под нож. И вот мы с тобой в окошко смотрим, хунвейбины, цзаофани, алые, какие, алая гвардия, идут реально уличные бои. Все попытки, из Шанхая это все по всей стране, страна, понимаешь, перед нами потрясающий эксперимент. Эксперимент заключается в том, что власть абсолютно продуманными, целенаправленными действиями погружает страну в полную неуправляемую анархию. Создается по всей стране, создаются альтернативные органы власти. Ну, у нас с тобой в 17 году было временное правительство с их вертикалью власти, а параллельно шли советы. И советы издавали приказы, временное правительство издавало приказы. Кому подчиняться, ты решаешь сам, по-любому тебе будет хуже, при любом раскладе. Но то же самое и в Китае происходит. Когда армия пробует навести порядок, ну, у одного там командующего военным округом нервы не выдержали, и он просто танки на улицу, не самодельные танки, а настоящие танки на улицу вывел, военные патрули, все дела. Так его обвинили в попытке военного мятежа.
Ух ты.
Да, в контрреволюции, в том всем. Он заперся в гарнизоне, окружился этими волкодавами своими, ну, с которым он прошел еще эту самую Корейскую войну. Вот. Так его выманили. А кто его выманил? А его выманил министр государственной безопасности. результат. Под личные гарантии. Ну, подсел наш генерал. Потом я о нем, если вспомню, поговорю.
Мятежник.
А министра госбезопасности потом тоже к столбу привяжут. И привяжут никто иной, как родная дочка.
Ух ты.
Там Люшао Ци, его это называлось поставить на полку. То есть у них было такое временное отстранение, которое могло длиться бесконечно.
Угу.
Тебя не снимают с должности. Но на работу ты можешь не ходить, потому что бесполезно. К тебе никто не зайдет, никто тебе звонить не будет, и ты никому не позвонишь, потому что все обрублено.
Угу.
Он заперся у себя дома. Это председатель КНР, это президент Китая. Он заперся у себя дома. Дом окружен восьмерным кольцом хунвейбинов, которые орут 24/7. Они не дают тебе спать. Они проклинают тебя через мегафоны, через всю эту, так сказать, историю. Ты болеешь.
Неудивительно.
Нервы издерганные и все прочее. У тебя жена, в конце концов, сойдет с ума. А как она сойдет с ума? А потому что ей позвонят и скажут, ваша дочка попала в аварию, вы не могли бы подъехать в больницу. Она рвется в больницу. Ее там перехватывают хунвейбины. Она, ей не могли простить то, что она со своим мужем, с Люшао, ездили в заграничную командировку, и там ее сфотографировали с жемчужными бусами на шее. Ах, вот ты какая! Президентша! На нее надевают ожерелье из пинг-понга. Она пожилая женщина, ее бьют. Ей плюют в лицо, ей ногой в живот прилетает. Она сгибается, на нее наматывают огромное количество этих самых вот пинг-понговых шариков. Угу. Говорят, сейчас подожжем, и у тебя тут все сгорит, и так далее, и так далее. Она в конечном итоге сходит с ума. Самого Люшао Ци, его избивали так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Он пожилой седой человек. Его просто молодежь избивала. Это не какие-то застенках, какие-то там ежовские упыри, а молодежь. В конце концов, ну, у Мао была такая форма наказания, не оказание медицинской помощи. И вот у него пневмония, его бросили на бетонный пол,
угу.
У него там диабет, у него там мое почтение, что? И ему просто, ему даже обезбола не давали, ничего не давали, он в конце концов умрет. Ну, говорят, что его забили все-таки до смерти. Это Дэн Сяопин. У Дэн Сяопина сын то ли сбросили, то ли он сам кинулся. Тут вот там, с третьего этажа. Он студент-физик. Он останется жив. Но на всю жизнь он останется инвалидом. Это сын Дэн Сяопина. Самого Дэн Сяопина бросают, значит, ну, его отовсюду, значит, выкидывают фактически. И он каким-то трактористом работает в школе кадров, потому что по требованию народных масс, которые там просто вот
угу.
Сходят с ума, Мао создает так называемые школы кадров. То есть высшие эшелоны партийной номенклатуры практически, ну, практически в полном составе, мы говорим там о 85%, они брошены, значит, вот в эти самые трудовые школы кадров. Так называемые триада. Треть времени ты работаешь физически. Ну, там, свиное говно выносишь.
Делом занят.
Вот. Пашешь что-то, бетон замешиваешь. Естественно, все вручную, потому что...
Ни к чему.
Вы, друзья мои, зажрались. Вы забыли.
В что этом, такое
еще? Да, в угаре интриг и, так сказать, ревизионизм. В этих всех показателях каких-то своих. Вы забыли, что такое вообще кровь, боль, надежда и смерть. Я вам покажу, что это такое. И массы с восторгом смотрели, как этих зажравшихся, значит, правителей, которые, естественно, в каком-нибудь там Сычуане или в Гуандуне, они действительно представляли себя царь, бог и воинский начальник. Вот, их бросают в эти самые в лагеря. И ты там, он 30% месит бетон, 30% времени он, значит, кается в грехах и пишет сочинение о том, какой он говно и негодяй, и как он исправится, а 30% времени он изучает труды Мао Цзэдуна, учит их наизусть, они там маршируют, и это до тех пор, пока ты не перевоспитаешься. Помнишь, мы вспоминали, как они с наркоманами разбирались?
Да. А вот кто определит, воспитался ты или нет, администрация?
Революционное правосознание администрации. Потому что на самом деле администрация этих лагерей тоже ни от чего не застрахована.
Да.
В «Последнем императоре» в фильме Бертолуччи, там, значит, бывший император Китая и бывший правитель марионеточного Манчжоу Го, абсолютно подъяпоненный несчастный человек, и он, его фамилия Айсинь-Гаро, ну, то есть, это династия маньчжуров, Айсинь-Гьоро. Вот, он, значит, в фильме, выпущенный из каталажки, ну, из лагеря, где он пытался вены себе вскрыть, вот, он работает, значит, этим садовником, ну, на самом деле, сторожем работал, в общем, в Пекинском ботаническом саду.
Uh-huh.
И вот он идет, сломленный, несчастный человек, и видит, как мимо проводят в дурацком колпаке оплеванного, избитого начальника лагеря, который учил его родину-мать любить. И как у него вспыхивают глаза у бывшего императора, как он встает и, по-моему, идет вместе с хунвейбинами. А девушки-хунвейбинки танцуют специальные танцы, потому что создался уже абсолютный культ. Вот если раньше император был сыном неба, то Мао стал самим небом. И ему необходимо служить. Каким образом служить? Ему перед ним необходимо танцевать. И появился специальный танец вот с этими всеми движениями. Вот это,
и сердце к небу.
Специальные, естественно, песни. Специальные там, они телами выкладывали узор, ну, в общем,
трезубы.
Так вот, значит, элита у нас в этих
в
школах кадров, причем элита, а потом и среднее звено, там лагеря попроще были, там просто лесоповал и кубики пилить из известняка. Там кого-то на рытье каналов, а другие зарывали эти каналы. Ну, в общем, столько
интересного. Без дела никто не сидел.
Никто.
Так и это бессрочно было, да?
Да, конечно.
У тебя в лагере, а там администрация революционным сознанием поймет, когда тебя отпускать, а когда нет. И отпускали или нет?
Нет, конечно.
Цель была перевоспитание или мне не надо, чтобы блестело, а мне надо, чтобы ты затрахался?
40% партии к 67-му году фактически уничтожено.
Вот
нет,
да.
Не в том плане, что убито. Я сразу скажу. По сравнению с потерями во время там, гражданской войны, по сравнению с голодом Великого Скачка, здесь речь идет не о таких каких-то, ну, мы уже разбаловались в этих китайских масштабах с тобой плавать.
Да.
Вот. Убили, ну, порядка 1,5 миллиона человек, просто убиты. Это просто забитые, сброшенные на колья, затерзанные, запытанные, залеченные, там ну, 1,5 миллиона. Общее количество репрессированных не назовет никто. Вот. Но мы возвращаемся к тому, что это сам народ. Да, его
помогли. Показали, как
надо, научили. Это сам народ. Смотри, какая история. Вот я говорил про эту судьбу несчастного Лю Шаоци. Вот идет заседание. Это происходит вообще, так сказать, в центре Пекина. Это здание ЦК.
Угу.
Идет заседание. Лю Шаоци кается. Самокритика. Он кается. Он кается, кается, кается. Внезапно распахивается дверь, и вбегают студенты, школьники и всякая молодежь. То есть, вот военная часть 54, ну, это спецохрана, да?
Угу.
Она пропускает их. И в здании ЦК и самого Лю Шао его просто избивают. В здании ЦК.
Оттас.
Вот. Дэн Сяопина прикрыл один из организаторов тоже культурной революции, Джо Уэлай. Он просто его прикрывает. Он, да, Дэн Сяопин идет трактористом, но хотя бы вот через вот этот вот кошмар, так сказать, невозможен. Вот. Ну, во всяком случае, на камнях голый, облитый водой, как Лю Шао, он не засыпал от безысходности.
Uh-huh.
У нас идет что? У нас идет вот эти вот захваты городов и провинций. Хунвибины начинают делиться. Это же дети. И у нас с тобой хунвибинское движение начинает колоться. Ну, оно колется там по региональным признакам, так, кто из какой деревни. Но у нас возникают черные хунвибины, красные хунвибины. Кто больше любит Мао Цзэдуна? То есть, понимаешь, какое безумие в стране? Все убивают друг друга, избивают друг друга, калечат друг друга. И все кричат: «Да здравствует Мао Цзэдун!»
Круто.
Враги убивают друг друга, и все умирают с криками, так сказать, «Да здравствует Мао Цзэдун!» Под забытый нами Пан Дэхуэй, это вот, так сказать, бывший министр обороны, который был до Лин Бяо, который критиковал Мао Цзэдуна, человек безусловной храбрости, человек, который американцев бил, да. Американцев бил в Корее. Американцев никто не бил в таких масштабах, как Пан Дэхуэй. Вот его запсотили, значит, вот на строительство третьей линии там, кольца обороны там, на юге Китая. Его выволакивают, его притаскивают в Пекин. Он бредет этой дорогой позора, в этом дурацком колпаке. Рядом с ними его боевые соратники. Они все избитые, оплеваны. 40 тысяч человек плюют ему в лицо. Вот. Пан Дэхуэй, у него рак. Ему не дают обезбола, потому что это все буржуазная фигня, и он притворяется. Uh-huh. Это же известное вот эти вот старческое вот это вот. Я не обалдеть сердечко, не бей меня. Да как тебя не бить, тварь такой? Ты обалдел, что ли? Ты на самого Мао публично во время пленума, да, ты его критиковал. Ты что, обалдел, что ли? И что пишет, когда он уже умирал, а у него, не дай бог, кому такую смерть, как у Пан Дэхуэя, он пишет письмо Мао Цзэдуну. Умираю с мыслями о вас. Вечное вам, то есть вот.
Вот это да.
Они все умирают, когда их убивают, они кричат: «Да здравствует Мао Цзэдун!» Никто вот на пороге смерти не кричит: «Что вы делаете?» Нет. Они говорят: «Да, да, я виноват, я виноват, я виноват, я виноват». И у нас в город такой Учжоу. Вот там два отряда, великая армия, а с другой стороны группа под названием «Альянс». Название красивое.
Неплохо.
Вот. Альянс победил. Вот два отряда хунвибинов с минометами, с артиллерией, с калашами, вот, и все такое прочее. И вот Альянс победил. И что у нас происходит? Это 67-й год. Что у нас происходит? У нас там происходит следующее. Ритуальный каннибализм. Отряды, победившие, ищут проигравших. У них прозвище «охотники».
Угу.
Они находят кого-то, убивают из уцелевших врагов. И пока тот еще жив, у него вырезают печень. Ассистенты охотников приносят чеснок и уксус рисовый. И вот они едят эту печень с луком, обмакивая его в рисовый уксус. Это не голодный каннибализм. Угу. Это абсолютно ритуальный каннибализм. Психологическое состояние молодежи, ну, в общем, такое. У нас наступает 68-й год. Ну, уже в 67-м году Мао посмотрел на то, что, ну, так сказать, происходит, и подумал он, что это хорошо.
А зачем они их ели? Это что-то передает тебе?
Конечно.
Печень убитого врага? Да,
естественно.
То есть, когда японцы их жрали, это то же самое?
Да, абсолютно. Да, я думаю, что если мы будем жрать, мы тоже будем думать о том, что...
Какая прелесть.
Да. Я думаю, так оно и будет. Будем сидеть так? На палочке. Да. Молодежь, молодежь. Я думаю, нет, но мы не так просты. Мы дадим последнюю кадриль. Когда к нам придут, так сказать, выяснять про нашу антироссийскую сущность, вот, я думаю, что
я... Конкурирующие людоеды.
Да, я велосипедной цепью с собой прихвачу парочку.
Несколько.
А там посмотрим, как и что. К весне 67-го года, ну, то есть вот за год культурной революции, постепенно начинает быть понятен замысел Мао Цзэдуна.
В чем же он был?
Замысел Мао Цзэдуна – это утверждение режима личной полубожественной власти с опорой на три силы. Он не опирается ни на интеллигенцию, он не опирается ни на рабочих, ни на крестьян и так далее. Это он считает все проигрышной ситуацией. Необходимо полностью заменить государственный аппарат. Необходимо полностью, ну, фактически ликвидировать прежний состав коммунистической партии. Для этого необходимо опираться на вот эту вот хунвейбинскую
массу,
армия и лично зависимые от него функционеры. Вот эта триада, люди, которые готовы благословлять любые убийства и любые безумия, которые будут с именем Мао происходить, это вот его ставленники.
Да.
Это
только
вот...
меня не трогайте, да?
Я сам пойду их всех убивать, только вот это вот первое. Второе – это армия, потому что армия концентрируется, армия смотрит за происходящим, и Мао Цзэдун скоро скажет армии фас. И вот эта хунвейбинская тема, ну, это штурмовики, давай называть вещи своими именами. Мао Цзэдун вот эту всю хунвейбинскую массу, когда она исполнит свою часть, так сказать, плана, он ее бросит под нож. Она будет вся уничтожена.
О, голова.
Вот. Ему необходим новый Китай. И он этот Китай, в общем-то, получит. Вот так.
О, голова. Я как-то это... Ты знаешь, когда рассказывают про каких-то маоистов, то мое слабое образование, ну, что-то какие-то идиоты, что там этот Мао Цзэдун сделал. Вот это наворотил. Вот это да.
Мы с тобой попробуем как-нибудь поговорить о том, с каким обожанием на все происходящее смотрят все потрясающие европейские левые интеллектуалы. У нас ведь 68-й год скоро начнется. В Европе и в Америке начнется. Когда студенты в Париже в начале 68-го года будут требовать баррикады, попытка захвата оружия. Фактически они сместят Деголь, эти вот события 68-го года. Глядя на студентов из латинского квартала, подключатся работяги, начнется забастовка. И вот героя сопротивления президента Франции Шарля Деголя фактически принуждают уйти в отставку к радости американцев. У американцев ситуация происходит... Ну, со своей спецификой, но тем не менее. С каким восторгом Жан-Поль Сартр смотрит на вот это все дело. Ну, может быть, не совсем искренним, но тем не менее. С каким восторгом русский, назовем его философ, Кожев смотрит на вот это все происходящее. Он скоро умрет, но тем не менее. Им все это нравится. Это все коммерчески востребовано. Если мы посмотрим на европейские, американские события 68-го года, отчасти чехословацкие события, там тоже очень много схожего. Так вот, мы увидим, как происходит вообще феноменальная вещь. Формируется общество спектакля. Когда вот возникает целое направление, так сказать, такой левой мысли, ситуалисты, да, или ситуативисты, которые говорят, что возникает театральная ситуация, когда каждый начинает исполнять свои трагические роли в той или иной ситуации. Конечно, на определенном этапе вот весь этот революционный порыв и вот вся эта неистовость превращается в коммерческий товар. У нас скоро Че Гевара на маечках с тобой зачернеет. Этот товар будет вызывать протест, и вот так будет до бесконечности. В общем, это на самом деле очень интересная штука.
Обалдеть.
Ага.
Ждем завершающую часть.
Да.
Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Ждем завершающую часть.